Я хочу сердечно вас всех приветствовать, дорогие возлюбленные Господом, братья и сестры. Мне так дорого и так неожиданно, что я могу сегодня так посетить несколько церквей. Это благодаря вот братьям, которые так сообразили. Даже мы и не думали, и не знали, что так братья смогут сделать. Организовали термины по церквам. Я думал посетить здесь, ну, своих друзей, может быть, так, побыть на конференции и все. А вот так вот усмотрели. Просто я очень радуюсь, что мы сейчас можем видеть и узнавать лица дорогие. Вот когда мы жили еще в России, вместе переживали и вот эти годы гонений. И так дорого встретить здесь тех, которые тогда оказывали верность Богу, и сейчас мы видим, хотя и в чужой стране, но тоже нашли свое место в деле Божьем и несут служение. Это просто радует сердце. И мне хотелось вместе с вами прочитать место Священного Писания, записанное в книге Второзакония. 4 глава. Книга Второзакония, 4 глава, 4 и 9 стих. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Дорогие друзья, мне особенно дорого это место. И почему хочется делиться этим местом? Потому что действительно, мы своими глазами, но дети только наши, которые рождаются сейчас у нас, они не видели, да? Вот, они сейчас, может, другое видят, но то, что видели наши глаза, как Господь вел народ свой на протяжении вот этого времени, да, и в России, и сейчас здесь, то мы по-другому не можем сказать. Это была проявленная милость Божия к народу своему. И только потому, что мы так захотели прилепиться к Господу и остаться верными Господу, вот только по этой причине мы сегодня живы. Мы сегодня живы и можем видеть лица друзей, да? Мы много слышим, и в последнее время особенно, и так Слово Божие говорит, что много будет отступлений. И оно сейчас есть, мы это видим, да? И нам скорбно. Мы встречаем даже своих друзей, которые были с нами на пути, и сейчас их нет. И мы много можем задавать себе вопросов, много можем ставить причин, да? Но, друзья дорогие, в Слове Божьем есть один только принцип. Выживает только тот, кто крепко прилепился к Господу. Кто крепко прилепился к Господу, тот выживает. Да? Я вспоминаю, конечно, это только по рассказам, когда в 83-м году у нас в России власти хотели просто задушить, ну, церкви. И особенно там, где развивались, где молодежь, где дети, забирали служителей. Многие не выходили из лагеря, им добавляли вторые срока. И, знаете, такое время было очень напряженное, очень напряженное. И в то время мы слышали, и в армиях тоже молодых братьев лишали жизни, да? Лишали жизни за верность Богу. И вот собрался на очередное совещание совет родственников узников. Вообще, может быть, не все знают, что это был за совет. Я немножко хочу рассказать, немножко вернуться к истории этой. Это совет, собрались родственники узников, то есть матери узников, жены узников, собрались в единый такой союз или совет, да, и там так скоординирована работа была, что они информировали церкви о положении узников в заключении, и о положении ихних семей, какие есть нужды, и не только в нашей стране, а и за рубежом тоже, чтобы и там дети Божьи могли молиться, могли ходатайствовать. И это нужно было делать особенно тогда, когда многих взяли, чтобы физически уничтожить. И такие примеры приводили, что вот брата Хорева, когда уже в Омской колонии хотели, ну, снова посадили его в ШИЗО, и звонит Лидия Винс, звонит из Америки, она уже в Америке тогда была, и нашла как-то телефон этого учреждения, и звонит заместителю начальника, и что вы там хотите делать с Михаилом Ивановичем? Нам все известно, да, что он уже сидит у вас в карцере, что вы хотите с ним делать? Вы понимаете, вот эта информация, она буквально парализовывала их. Они не знали, как дальше действовать, да. И эта работа нужна была, потому что творились беззакония, ужасные беззакония. И они хотели действительно физически низложить братство в то время. И потом вспоминается такой момент, когда власти, ну, это вышло из этих органов КГБ, вот, ну, так слышно было признание такое, что вот встает какая-то многодетная мамаша, и мы ее не можем ни сзади, ни спереди, ничего не можем сделать. Она заступается, и мы никак не можем ее взять. Ну, представляете себе, что такое взять и осудить многодетную мать? За что ее можно посадить? Я вспоминаю, маму судили мою, ей дали 2 года с отсрочкой приговора. Дали, ну, только потому, что у ней на руках был грудной ребенок, 13-й. И так все напряженно было, и у нас здесь в стране, и уже не знали, отец сидел в то время, вернее, на нелегальном положении был, я тоже сидел в то время, и мать судят. И мы не знали, что будет дальше, это уже мама рассказывает потом, и она была в таком состоянии, в таком, ну, можно сказать, в комок сжалась так, что даже и помолиться не может о себе, помолиться, чтобы Бог укрепил ее. И она говорит так вот, что я молилась, и я просила, кто бы помолился обо мне. У ней уже не было силы помолиться о себе, о своей семье, о муже. Она говорит, кто бы помолился обо мне. И, конечно, церковь молилась. Были молитвы, были те души, которые, ну, видели эти нужды, да, и обращались к Господу. В то время и в Голландии женские союзы выходили с транспарантами, выходили, становились перед советским посольством. У них там крупными буквами написано было, неужели вы допустите, чтобы мать 13 детей села за решетку? Ну и там еще информация, подходили журналисты, спрашивали. И таким образом вот это дело все защищалось. Это не только наша семья. Я хочу сказать, что многие семьи тогда были, можно сказать, под таким обстрелом, что, но не знали, как выжить, как, что дальше будет? И вот собрался на очередное совещание этот совет родственников узников. Это 83-й год. И многие отцы сидят за решеткой, да, и дети, матери, как воспитывают, дети подрастают, нужно, чтобы отцовская рука была в отцовское воспитание, а как вот, и не знают, да, и вспоминают Лидия Михайловна, она такое ободряющее место прочитала, передала, вот, ободряющее место, записанное в Евангелии от Иоанна. Я вам сейчас прочитаю. «Не оставлю вас сиротами». Это в 14 главе. «Приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить». И потом уже сестры свидетельствовали, которые слышали это место. Для них, знаете, как с неба вот этот гром или голос Божий прозвучал с неба: «Я живу, и вы будете жить». Это прозвучало таким ободрением для многодетных матерей, для родственников, узников, что у нас Господь живой. Что нам переживать? Ведь Он вводит в эти обстоятельства, да? И Он из них выводит. И много таких случаев было, когда Господь вводил и выводил, да? И мы свидетели этому. И это мы не имеем права скрыть от детей наших. И так радостно, что и в то время так было. И так и сейчас мы видим, да? Хотя время сменилось, хотя, может быть, трудности стали другого характера, да? И у вас здесь, и у нас в России. Но, друзья, Господь живой. Это самое главное, что нас может ободрить, нас может утешить и утвердить на пути за Ним. Господь живой. И если Господь живой, то с нашей стороны только прилепиться к Господу, чтобы остаться жить. Да? Остаться жить. Это такое, оно и в Священном Писании, и в истории народа израильского находим, что было время, когда они прилеплялись к Господу, видели чудеса, да? Осветились на следующий день чудеса, прилепились к Господу, враги обступили, они воззвали к Господу, Бог чудесно послал победы. То есть вот это прилепление, оно всегда было. Оно было у нас, друзья, когда мы, каждый обратился к Господу в покаянии. Вспомните этот день, этот момент. Вспомните, что даже не хотелось, ну, как-то потерять это состояние, да? Когда мы обратились к Господу, так хотелось быть наедине с Господом, так близко хотелось быть, что не хочется потерять этого, да? А что, когда прошло время, когда какие-то испытания, какие-то трудности, и мы обнаружим, что сердце уже как будто не так прилеплено к Господу, да? И уже какие-то искушения, где-то мы впадаем в искушение, в грех, и видим, что отлепляемся, отдаляемся. И мы знаем, к чему это приведет нас. Мы знаем, да? И знаем это по Священному Писанию, как народ израильский, написано, в одно время он прилепился к Ваал-фигуру. Помните, да? Мы читаем в книге «Исход». И что там произошло? Там произошло великое поражение. Великое поражение произошло. То есть страдал народ, да? Никакой славы Богу. Враги торжествуют, да? И там был Валаак, царь Моавицкий, да? Валаак. И он подкупил Валаама, и ввели Израиль в грех. Вот так произошло. где-то вот эту грань нарушили народ Божий, да? Пусть Господь нас от этого сохранит. Все-таки как хорошо, что мы можем быть на пути, твердо держаться пути верности Богу. И так хотелось дальше немножко рассказать, как мы росли в то время. Но я вспоминаю такой один случай. Ну, мама часто уезжала. Конечно, все вот ходатайства народа Божьего, она осуществляла труд такой в Совете родственников, ну, как секретаря. Все ходатайства, они шли, она обрабатывала их и направляла в нужные инстанции. Так. И, знаете, вот эти слезы, я вспоминаю, я был еще маленький тогда, народа Божьего, вот эти страдания, мы не могли, мы получали эти фотографии с семьями, да, которые остались без отца. У нас, можно сказать, все было вот так вот, весь стол обложенный, и новое ходатайство, мама нам зачитывает, собирает нас, зачитывает нас, дети, отца забрали, детей терроризируют в школах, там, кто в учебных заведениях, кому-то не дают дальше учиться, и теперь хотят отнять детей. Мать тоже терроризирует, штрафует семью, да? Вот такие, такое обстоятельство. Давайте будем молиться. И мы знали, как сейчас помню, вот эти фамилии повторяли братьев узников: благослови Минякова, Крючкова, там Винца, и все наизусть, наизусть повторяли, повторяли. Мы наизусть знали все эти фамилии. Потом, когда мы уже стали вырастать, и уже появилась эта вот свобода, да, братья вышли из нелегального положения, вышли из уст, и нам дорого было увидеть лицом к лицу этих братьев, которых мы знали наизусть. Это такая милость Божья. И один день такой был, мама уехала, там где-то совещание должно было быть, она часто это делала. Вот. Ну а мы росли, что, нас 9 сыновей и 4 дочери. Вот. Ну, можно сказать, это футбольная команда, да? Что такое оставить сыновей без матери, без отца, на сестру? Ну, понятно, догляда мало было. И вот такие мы росли. И мамы нет, уже неделю нет, но должна уже приехать, но нету еще. Приезжает, какая-то сестра приезжает и говорит: детки, собирайтесь, мы сейчас поедем к маме. Мы в недоумении, откуда она знает, где наша мама. Вот, ну, самое главное, что поедем, да, это уже нас радовало, куда-то мы поедем. Вот. Ну, оделись, собрались, что-то в дорогу взяли покушать и едем на электричке. Едем в Харьков. Это станция Лозовая, узловая станция. И ехали в соседнюю область. Приезжаем, идем пешком, далеко идем пешком. Идем, ну, тут стоят милицейские машины. Вот, милиция, потом обходим эту милицию, там со двора где-то там колючая проволока, вот, и такое белое здание стоит с маленькими окошечками, зарешоченное, вот, сетка, и мы подходим ближе, подходим и слышим женские голоса. И среди женских голосов, ну, там были не только наша семья, там еще семьи приехали, вот, и слышим голос нашей мамы. И она нас увидела, но мы-то ее не видим еще, а так кто-то нас подсадил, мы через решетку увидели маму. Мы в таком недоумении, в таком ужасе, что такое, что произошло, почему маму посадили? А оказалось, или подследили, или прослушали, или что, но забрали все совещание, весь совет. Забрали и посадили, но там еще не знали, кто, откуда, И вот до выяснения личности, до выяснения, вот звонили, кто где живет, вот, и таким образом. А нас привезли, оказывается, туда, чтобы мы, как дети, могли, ну, ходатайствовать за своих матерей теперь, да? Чтобы их отпустили из заключения. Ну, хотя с ними еще не судили их, ничего, но забрали. И вот там кто-то плакать начал, кто-то начал кричать, да, ну, сестры успокаивали. Но одним словом, мы стояли, можно сказать, полдня стояли перед этими. Тут уже кто-то подходит из газеты, журналисты какие-то подходят. Вот, тут нас фотографируют, они видят, милиция, что тут, что дети делают. Оказывается, дети приехали, матерей вот этих, и они зашевелились они, да? То есть это им не по душе было, это им не на руку было. Они хотели все в тайне сделать, да? Вот, а здесь уже дети. И знаете, на следующий день к вечеру они выпустили всех. Вот. Но забрали только одну сестру, которая была на нелегальном положении, трудилась в совете родственников, потом ей дали срок этой сестре. А так матерей всех выпустили. Вот такой вспоминается мне с нашей. Я не знаю, может быть, каждая семья бы рассказала о своей жизни, да, много интересного, но так как вот я приехал и я что знаю о нашей жизни, то могу рассказать. И вот, знаете, тяжелое было положение, и мы росли, и уже учиться, школу закончили, надо поступать учиться. Поехали учиться за 100 километров от дома. Ну, у нас не было таких специальностей, вот там в другом месте, там и церковь была, хорошо. Но что такое оторваться от дома, да? И тем более, может быть, так росли-то в церкви, а все равно, может, такого догляда пристального за нами не было. Но все-таки я оказался один на один в этом мире. И училище. И знаете, уже стал приезжать на выходные домой. И что-то мама стала замечать у меня. Ну, я-то не видел, а маме-то не скроешь это. Вот, что-то такое мирское. И словечки, и манеры. И к Слову Божьему никакого. И на собрание неохота идти, да. И знаете, я услышал тогда такие слова. Мама мне сказала однажды: «Сынок, помни, что я молюсь о тебе, и помни, что дьяволу я тебя не отдам. Я тебя не отдам». Но тогда эти слова, конечно, подействовали на меня, но ненадолго. А потом, уже спустя годы, я значение этих слов узнал. Что это была за битва? Это не только была битва за вот эти ходатайства, да, и это сейчас мы уже осознаем, какая опасность нас всех подстерегала, как они хотели, ну, расправиться, потому что они знали, кто этим всем занимается, но просто никак не могли ни с какой стороны ухватить. И уже, можно сказать, такое время настало, что я совершенно, ну, можно сказать, отходил. И у меня были определенные грехи, от которых я не смог сам освободиться. Я просил, и каждый вечер я так научен был вечером молиться перед сном. Молюсь, стою на коленях, а в мыслях думаю: а завтра я опять пойду. Завтра у меня опять пойду на этот же грех. И знаете, такое мучение, что я даже возненавидел сам себя. Мне тяжело настолько было, что мама-то молится, да? А здесь у меня такая борьба. И знаете, я тогда стал молиться: «Иисус, Ну, я понимал, что Иисус переводится как Спаситель, да? Иисус, ты же Спаситель. Ты видишь, что я погибаю. И я понимаю, что никто меня не спасет. Если ты меня не спасешь, никто меня не спасет. И я понимаю, что за меня и мама молится, но я ничего не могу с собой сделать. И вот такая была молитва со слезами. Я не помню, сколько я стоял, но я ощутил, когда я уже встал с колен, я ощутил такой мир в сердце, радость. И на следующий день еду в училище, а моя голова уже не поворачивается к этим грехам. И мне так радостно и было утешительно, что Бог меня услышал, да? Он снял. И так радостно было приехать домой, рассказать все это. Ну, закончилась учеба, я уже так все сокращаю. Учеба, я приезжаю домой с вещами, диплом получил. Как раз праздник жатвы у нас в Харциске. Как сейчас помню, электричка недалеко от нашего дома. Поставил вещи, иду на собрание, пришел, и тогда, конечно, я не знал и не предвидел, что мне уже не суждено было вернуться домой. Да. Через полчаса приходит милиция, разгоняет наше собрание, и так просто, как никогда. Пьяные толкают в шею старушек, падают, наши сестры за волосы тянут. Что такое произошло? Или указание такое, или что? Ну, просто ужасно, что они там делали, да? И одного юношу, он подросток еще был, они взяли так вот, закрутили ему назад руки и подняли, два милиционера подняли на выкрученных руках. Ну, представляете, что это такое? Выкручивать руку, это и так больно, а когда поднять, что он только носками чиркает за асфальт, это, и я видел его лицо, настолько перекосило его от боли. Тут стоят все, значит, вышли, ну, кто уже вышел на улицу, вот, образовался такой коридор, и вот они тащат одного, другого, и этого юношу тащат. И, знаете, просто я уже тогда ни о чем не думал. У меня только одно было в голове. Надо остановить их, и все. И беру за плечо этого милиционера, на себя разворачиваю, вот, ну, чтобы оставил. Ну, а им это только и надо было. Вот. Оказывается, это была у КГБ спланированная такая, ну, тактика, да? В то время уже все сидели, служители, братья. И что, молодежь вот этими узами, она как-то ободрилась. И можно сказать, как я сейчас помню, наших наставников взяли, мы остались одни, да? И такая ревность, мы, кто футболист был, кто еще, а здесь мы как-то к церкви все прильнули и активно стали участвовать везде, везде ездить стали, посещать другие церкви, молодежь тут, и огонь загорелся активно. Власти это увидели. Молодежь поднялась. Как воздействовать на молодежь? Молодежь тоже не за что посадить, да, никакие статьи им не дашь, ни политические, никакие. И вот нашли способ. И оказывается, не только у нас в Харциске, да, и на Украине многие, со мной тоже Павлик Зинченко сидел, он вообще убегал от милиционера, даже его пальцем не тронул, вот, и где-то там споткнулся в лужу, упал, ему написали, что он его сбил с ног, втоптал в лужу, и, значит, все там вот такое написали и дали 5 лет ему, это по этой статье 5 лет это самый потолок, вот. И он сидел вместе со мной в лагере, сидел этот брат. Только женился он месяца как 2,5-3, и на такой срок посадили. Вот это была спланированная тактика такая. И что такое, нас везут в автобусе, везут в милицию, большой зал такой, рассадили всех, переписывают, и выходит, значит, этот КГБист, Ну, наш областной, мы его знали в лицо, и он нас знал в лицо хорошо. И с ним вот этот милиционер, да? И он пальцем показывает, вот этот, и на меня тоже показывает, вот этот. А они-то знали, ну, просто удостовериться, а как тебе фамилия? Я говорю, Юдинцев. А сколько тебе лет? Я говорю, ну, 18 исполнилось только. О, пойдет, забирай его. Им только это и нужно было, да? Пойдет. Только 18 исполнилось, это уже не малолетка, а все. И, значит, сразу же тут завели уголовное дело. Вот. И нас судили с братом еще одним, с Макеевки. Судили, дали нам 3,5 года, по 3,5 года. Но я хочу сказать, друзья, что Господь, я был в таком наивном возрасте, я думал, что со мной шутят. Просто вот сейчас вот попугают, потаскают там по этим, а тогда уже и 15 суток наши братья сидели, 10 суток, а я еще ни разу не сидел. Ну, думаю, ну, слава Богу, я теперь посижу. 15 суток, 10 суток посижу теперь. Вот. И так обрадовался сначала, а потом смотрю, они, уголовное дело, тут я смотрю, что-то они вообще, вот. И я уже очнулся, можно сказать, когда меня отвезли в тюрьму, вот, и я предстал перед этими, ну, бритыми, бритоголовыми заключенными, да, с проницательным взглядом, ну, что, мальчишка, 18 лет, да. И, знаете, я помню такой момент, я отвернулся на втором ярусе к стенке и молился: «Господи, слезы текли, я тебя никогда не оставлю, только ты не оставь меня здесь». Такая вот она как из глубины сердца вырвалась, такой вопль к Богу. Я же не смогу здесь вообще пройти. И, знаете, это еще в 17 лет я принял крещение, да? Можно сказать, только само становление. А 18 лет уже. И думаю, или со мной шутят, или что такое? А Господь, Он просто знал. Он уже приготовил путь этот, да? И так захотелось прилепиться к Господу. И, знаете, Бог услышал и послал моему сердцу такое умиротворение, спокойствие, что они для меня не заключенные, а вот, знаете, мы давно знакомы, мы вместе росли и знаем друг друга, и вот так вот мы смогли просто с ними беседовать. Это такое было время, я сам потом удивлялся, что они задают вопросы, а у меня на мысли отвечать им только Словом Божьим. Отвечать, потому что какой мой опыт? У меня вообще никакого опыта. Они задают, кто семейные вопросы, кто какие-то там еще и научные, и еще какие-то вопросы. Как мне ответить? И молюсь, Господи, сам отвечай этим людям. И знаете, просто чудеса такие. Те места, которые, может быть, на детских собраниях читали нам, или мама читала, вот, дома, места Писания, они как всплыли все в голове. Ну вот, вопрос задают, а у меня ответ, вот, место Писания, вот, я отвечаю местом Писания. Даже один возмутился там, говорит: «Да что ты все, Библия, Библия, ты хоть ответь, как ты понимаешь, как ты?» Я говорю: «Ну а как я тебе отвечу? Ну, мне 18 лет, я молодой, а это Библия, это авторитетно, это сам Бог тебе говорит, да?» Вот, а, ну тогда другое дело. Вот, и просто я видел такую и охрану, и защиту, и Бог так благословил. И, конечно, много трудностей было, и КГБ тоже приезжало, видимо, ходатайствовали, и они приезжают и спрашивают: «Тебе тут неплохо? Тебя никто тут не обижает?» Вот, и так заботливо, так обо мне, вот, ну... Ну что уже, они свое дело сделали, что теперь заботиться, да? Вот. Но одним словом, Бог сохранил. Сохранил, и я сейчас уже вспоминаю, как будто не со мной все это было, да? И как вот три Сидрах, Месах и Авденаго в этой печи вышли неопаленные, вышли такие. И сейчас смотрю на свои фотографии, когда встречали меня, думаю, или я это, или не я, да? Молодой, 22 года вышел, просто это Господь, друзья, это просто результат того, что захотелось сильно прилепиться к Господу, захотелось. Вот поэтому Господь нас сохраняет. И вот уже сейчас мы, ну да, после лагеря еще мне дали немножко 9 месяцев погулять, так я посетил всех друзей, кто мне писал, и призвали в армию, забрали, значит, на 2 года еще в армию. И думал, не заберут, а смотрю, они уже ждали меня, ждали, хотели сразу же забрать. Но я уже вовремя выехал из дома, поэтому не смогли они сразу, на осень пошел. И с армии уже к концу службы, 2 месяца осталось до конца службы, и мне сломали ногу там. Сломали, я сварщиком работал, трубы сваривали, большой диаметр, 450 в диаметре, и вот она тяжелая, 1,5 тонны, и вот прикатилась, и ногу зажала между труб, и сломала, как спичку, ногу мне, вот. Ну и с армии я на костылях, пришел домой на костылях, уже... Родители мои живут в Бурятии, оказывается, уже и отца осудили, и выслали его за Байкал туда, в Бурятию. Ну а куда мне возвращаться? Кому я нужен, калека? Только родителям, да? И поехал туда, значит, в Бурятию. Ну и потом, так я уже сокращаю все. Сначала я пытался лечиться везде, там ездить, ну где знакомство, где, как там в Москве. Вот. И знаете, уже 5 операций пережил, 5 наркозов с ногой. Ну, а мне в Москве Центральный сельский институт ортопедии, профессора. Я у них спрашиваю, ну вы хоть даете мне гарантию, что вот вы делаете 6-ю операцию, и у меня будет все нормально с ногой. А они говорят, ох ты какой, мы не боги. И вот здесь я остановился. Мы сделаем все как надо. К нам из Германии едут лечиться. Мы сделаем, мы знаем свое дело. А как у тебя нога будет сращиваться, мы не знаем. Это только и показывают на потолок. Вы понимаете, можно сказать, обжег меня этим, да? Я тогда включился, я понял, к кому я вообще обращаюсь. Я уже 1,5 года езжу, чтобы, ну, кто-то мне помог, из врачей взяли меня там, а он мне вот так отвечает, да? И знаете, мне и здесь пришлось осудить себя. Я везде, можно сказать, все схватил, да? Там на очередь стал, и они меня поставили на очередь, на самая льготная очередь, через 5 месяцев приезжай, через 5 месяцев мы тебя прооперируем. Самая льготная очередь. Ну, по знакомству там, через братьев, как-то там все сделали. Вот, пожалуйста вам, да. И, знаете, я тогда понял, что, ну, вырос в христианской семье. Можно сказать, трудности какие-то пережил, а верить, доверять Богу не научился. Не научился. И здесь Господь просто таким путем повел, чтобы меня вот так вот еще теснее прилепить к себе. Господь так усмотрел. И я уже слышал, братья молятся, об исцелении молятся. Вот, и думаю, я пойду теперь только этим путем. Да? Встречаю братьев, которые, и прошу, помолитесь об исцелении. Помолитесь. Ну, они увидели меня и на костылях видели. Я уже там примелькался, уже и с палочкой меня видели. Но, ну что он? Ходит, ищет где-то там, чтобы полечили его. Ну, пусть ходит. Пусть ходит. Вот. А теперь я подхожу к ним, да? И я вспоминаю, один брат похлопал меня по плечу и говорит: завтра поедем. Как будто уже все для меня готово. Уже и брат готов, уже ждал, как будто бы, вот что, вот все, теперь понял, теперь завтра поедем. Ну и действительно, мы поехали в Харьков. Ну, знаете, наверное, брата Мошу, да, слышали, харьковского нашего брата, он молится об исцелении. Еще один брат, который хлопал меня по плечу. Совершили молитву. И думаю, ну что, раз Бог так все повел, что мне теперь? И я сам этого хотел, и вера такая была у меня. Вот. Но теперь, что мне с этой палочкой делать? А с ногой ничего. Я ничего не почувствовал. Может быть, я думаю, там что-то должно сейчас засвербеть, что-то там может защекотить, что-то там происходить должно. Ничего абсолютно. Я как ходил, так и вот так же топну ногой, так же больно, вот, как и прежде. Ну, если мне сейчас опереться на это, значит, ничего не произошло. Значит, зря все, и молитва зря, все, с возложением рук, с помазанием. Значит, и Библия неправду говорит, да? Ну, были такие испытания тяжелейшие, и враг как будто вот сидит здесь и говорит: бесполезно. Ну, теперь что? У меня решение такое. Хоть что будет, я больше эту палку в руки не возьму. Ну, чтобы опираться на нее, и все. Ну, поставил ее, пошел там в Харькове мой, с кем я сидел, как раз брат Зинченко, он на работе, я в огороде его, спускаюсь туда, там забора нету, иду, ну, ходить я мог немножко без палки, но ничего тяжелого не брал, нельзя было, бегать тоже нельзя. И иду по тропинке, там возвышенность такая, и такая мысль: забегу на нее сейчас, ну, попробую, забегу. А дьявол: да ты что придумал? Забежи. Ты сейчас упадешь, это невозможно, все. Ну и здесь надо просто было оттолкнуть вот эту мысль, вот. И я просто рванулся вперед и побежал. Я забежал, знаете, друзья, как заяц на эту гору забежал. И я думаю, что такое? Ну, я ожидал, что мне сильно больно будет, боли нет. Ну, так притопываю, ну, вроде как и было. Ну, тут кукурузное поле, хожу, а на сердце уже радость, уже ликование, пою. Вот, ну, походил, погулял, назад возвращаться, гора. Теперь надо вниз бежать. И опять этот голос: что ты придумал? Ты сейчас кубарем покатишься, не вздумай. Опять, ну, раз уже забежал. Забежал, а теперь сбегать, а это надо прыжки делать, да? Это еще нагрузка больше на ногу. И я побежал, сбежал с этой горы, бегу по этой тропинке, на сердце ликование, радость такая: неужели это со мной произошло, да? Вот Бог просто так чудесно исцелил. И знаете, обычно кости ломаные, и тем более у меня дробленое такое, перелом такой, что пришлось укоротить на 1.5 сантиметра кость, и плохо срасталось, ложный сустав вырос, вот, и с этим ложным суставом уже мне там сказали: ну что, у нас афганцы ходят с палочкой, и ты походишь, ничего, вот, на всю жизнь инвалидность тебе обеспечена, в общем, все такое. А здесь вот так. И, знаете, потом на погоду обычно болят эти переломы, вот. А я хочу сказать, что вот по сей день я не знаю, что такое боль, что такое в ноге боль. И какая бы погода ни была, она как будто у меня не ломалась. И потом приехал, надо было там пройти еще обследование, там рентген, сфотографировал эту ногу свою уже после молитвы, а у меня там перелом. Ну, просвет, на кости просвет, как вот любой хирург возьмет, скажет: как ты ходишь, у тебя перелом, ты не должен ходить, все, перелом. А я по сей день хожу, и я не знаю, что там, я уже не делал больше никаких снимков, не знаю, но слава Богу, да. Вот, и вот эти милости все, я когда все вот это собрал, все сосчитал, думаю, ну как я теперь должен жить, да? У меня на сердце только одно. Меня Бог уже исцелил, все. И тут уже свобода, тут уже евангелизация пошла, все. И такое желание, знаете, принадлежать Богу, трудиться для Него, и все, у меня больше ничего не было, да? Ну и так вот потом женился и тоже молился, чтобы жена у меня могла играть на пианино. Я любил очень на пианино, чтобы играла, чтобы с детьми занималась. Вот. Ну и даже так в мечтах таких был, может быть, смешно, но все-таки я любил так, чтобы девушка была со светлым волосом. Так, такое у меня внутри. Я Богу это не говорил, но Бог усмотрел все. И она играет на пианино, и она с детьми занимается, и у нее белый волос. Знаете, это просто чудо такое. Вот. И сейчас у нас 8 детей уже. Вот. Позже уже так, церковь Анжеро-Судженская, мы уже с Бурятии тогда переселились в Анжеро-Судженск, 3 года пожили там, усмотрели так, чтобы нас направить в Колпашево. Это север Томской области. Вот, направить для служения. Там было пробуждение, покаялись первые души, но некому было их там. Ну, одним словом, поставили такую задачу, значит, поддерживать дело евангелизации и дело становления церкви, да. Ну как, приехали туда, нас 3 детей, ну, домик там купили, вот, и взялись за строительство дома молитвы. Как раз так получилось, в церкви были братья, да. Были и сантехники, были сварщики, были шофера, трактористы и лесники. В общем, полностью бригада укомплектована уже для строительства дома молитв. Остается только засучить рукава и все. И братья нас поддержали, забили мы колышки, все, фундамент у нас день и ночь. У меня фотографии есть, как мы ночью заливаем фундамент, там все спят, а трактор работает, идет полностью заливка. Это. И за 4 года Господь так благословил, конечно, помогали, не только мы, приезжали из других церквей, помогали, но помог нам построить дом молитвы. И знаете, церковь тогда 30, ну 32, так было, 31 член церкви. И думали, ну зачем нам такой дом молитвы? 9 на 16, один зал только, да? Вот. Там на 100 с лишним мест, даже около 200 можно посадить, да. Думаем, ну а все равно на сердце вера такая, что и уже были примеры такие, что строили, и Бог наполнял. И мы думаем, будем так, это с такой верой. И радостно сейчас вот праздники, праздник жатвы или Рождество, или Пасха, вот, смотрим, уже почти что все скамеечки уже заполняются. Это тоже такая очередная милость Божия. И, друзья, к этим милостям невозможно привыкнуть. Можно к многому привыкнуть, но к этим милостям невозможно привыкнуть, да. И я хочу сказать, что Бог так усмотрел, что нашу церковь полностью устроена. Это у нас в Сибири мало таких церквей, чтобы на этой миссионерской работе, чтобы сразу же и пресвитер, и благовестник, и диакон, да? Это просто милость Божия. И были много испытаний, много таких вот и внутренних. Это все мы уже, сейчас невозможно это все рассказать, это очень долго, да. Но просто Бог провел этими испытаниями и оказал такую милость. Вот. И сейчас уже и наша семья выросла. Вот, приехали с 3, сейчас уже вот и 9-го ждем. Вот, и теперь уже в этом домике мы не умещаемся, да, братья приехали, я что-то там пытаюсь подстраивать, что-то пристраивать, думают, надо мне расселять. Они посмотрели на дом, посмотрели, потолок провис, значит, сгнил. Там еще посмотрели, нет, ты в этом доме уже не проживешь. Давай-ка начинай строить новый дом, да? Вот, ну, посмотрели, в огород вышли, тут картошка, тут это, ну вот, может, вот это место самое. Это 2 метра отступили от старого дома, заложили фундамент. Вот, ну, это все, конечно, 3 года прошло, возвели стены в этом году и закрыли крышей, чтобы не мочило, шифером. И вот я приехал сейчас к вам. Вот. То есть в таком положении, в такой стадии у нас сейчас в настоящее время. Вот, пришлось нам строить. И я хочу немножко о нашей евангелизации, как у нас проходит евангелизация. Но, знаете, и помогают нам. И вот в этом году приехал Валентин Фот, а он в 92-м году приезжал туда с группой благовестников, приезжал. И в этом году он приехал с подростками. Приехал с подростками, которых они в 92-м году еще малышами оставляли с матерями. Это прошло уже, ну, 12 лет прошло, да? И приехал, чтобы навести церковь, посмотреть своими глазами. А вы знаете, он болеет раком уже, Валентин Фот. Он уже, ну, в таком состоянии. И приехал просто навестить и подростков показать. И смотрит молитвенный дом. И на проповеди он такие слова сказал, отметил. Говорит, мы оставляли этих подростков, а там они уже на трубах играют, уже свой хор у них там все, оставляли с матерями. Здесь еще ничего не было. И вот какая милость, возрастающая такая вот, ну, параллель идет, да? И уже, и как раз этот день совпал со днем отправки нашей группы благовестия на евангелизацию по Аби, на катере мы собирались. И он помолился над нами, вот, помолился, он у нас ответственный по Сибири там за благовестие, вот, чтобы Господь повел нас, ну, как вот апостола Павла и силу рукоположили и послали, чтобы они, написано, сии, будучи посланы Духом Святым, прибыли в Селевкию, а затем на Кипр, да, в Деяния апостолов мы читаем. И говорит нам, что вас посылает не церковь, вас посылает не братство, так твердо, вас посылает Дух Святой. Знаете, эти слова, они буквально пронизывали сердце наше. Мы действительно это забываем, когда мы идем на евангелизацию, мы забываем, что нас посылает Дух Святой. Да? Мы что-то от себя еще что-то придумываем, что-то как-то планируем. А здесь нас так повел Господь, что уже середина лета, вода в Аби уже падает, уже те запланированные места, куда мы хотели на теплоходе проплыть, уже обмелели, невозможно. И теперь что? Катер пришел за 1000 километров к нам, чтобы помочь нам в этом деле, и теперь нам некуда плыть. В таком положении, в таком расстройстве, ну, помолились. На следующий день Господь открывает одному брату, мне тоже открывает, надо плыть на поселок Нарым. Нарым – это ссыльный край, может, кто знает, туда ссылали вообще, там стоял острог. И там даже в свое время Сталин за революционную деятельность, он там при царе отбывал ссылку 39 дней. Он там только смог пробыть и сбежал оттуда. Ну, инсценировали побег, там подкупили, видимо, все, сбежал. Но позже, когда он стал уже главой государства, он использовал это место как место репрессии и ссылки всех и заключенных, и Мы там были в этом музее, музей Сталина. Списки, большие списки висят репрессированных, да, которые прошли через этот Нарым. И там 300 с лишним человек сектантов. Мы поняли, что это наши братья. Но тогда так их называли, сектанты. Мы и по сей день нас в России называют сектантами, да? И поняли, на какую землю мы приплыли. И знаете, такое благословение, глава администрации, вообще там два острова, больших, крупных острова, и на обеих живут люди. Это все называется поселок Нарым. И предоставили центральную площадку в центре села, огороженную забором. Такая из травы лужайка, на 100 мест вкопаны скамейки, возвышенность, эстрада, и столб стоит с розеткой 220. Все, подключайся и евангелизируй. Все условия для благовестия. Мы стояли там 5 дней, детские собрания проводили, потом взрослые собрания, ходили по селу, приглашали, приходили люди, молились, были покаяния. Были те, которые именно вот, ну, прорицательница одна была, вот, прорицала, и она как делилась, потом говорит, я думала, что это от Бога у меня. Я думала, что Бог мне такой дар дал, вот. А когда мы побеседовали, все рассказали, объяснили, я предложил ей молитву отречения от всего этого, и, знаете, она не смогла помолиться, она дома там, молилась как могла, а потом на следующий день пришла, ну я спрашиваю, ну что, ты хоть помолилась? Да, я молилась. Вот, но я еще так думаю, эти люди просто так не с этим делом не кончают, да? И потом еще стали беседовать, и она захотела склониться. Она тут же, односельчанка ее, вот, она не стесняется, и я даже сам своим глазам не поверил, она становится прямо на траву, на колени, и начинает молиться и перечислять все грехи свои, кого она проклинала, кого что она делала. Ну, конечно, это милость Божия, да. Потом она встала, такое счастливое выражение лица у ней, вот, ну, можно сказать, у ней уже все, у ней уже дьявол ей подсказывал, как уйти из жизни. Сколько методов таких и сложных, и простых, вот. Но просто спасена душа была, да? И так много еще хотелось об одном миссионере там рассказать немножко выше. У нас он поселился у хантов. Один брат приехал. И знаете, там качают нефть. И ФСБ охраняет это место. Это исконно хантейская земля. Вот. И чтобы выкачать нефть оттуда, чтобы эти люди не претендовали на свою землю, надо их споить всех. То есть пьянкой, чтобы они все могли деградировать и все. А здесь приезжает группа благовестия. Один раз, второй раз приезжают, ну, на теплоходе. И они буквально опешили, да, ханты начинают каяться, начинают обращаться к Богу, молятся, да, начинают вести трезвый образ жизни, кто-то уже заявляет о своих правах, а это немалые деньги, что если ты качаешь на моей земле, это ты плати, да, и есть такой закон, это немалые деньги. И вот ополчились на этого брата, на миссионера, вот, ополчились, зачем ты сюда приехал, уезжай отсюда, мы и давали сначала ему такой особняк там в другом селе, вообще в другом месте, особняк там, ну, какой-то богатый босс жил, вот мы тебе даем бесплатно совершенно, вот все, заселяйся, все это сейчас в наших руках и живи, только отсюда уедь. А брат оказался крепкий, он говорит, я отсюда никуда не поеду. Это мое место, куда поставил меня Господь, куда церковь направила, и я никуда не поеду. Они еще там давай клевету на него собирать, всякие там Ну, как они умели это раньше делать? Бесполезно. Потом начальник милиции его вызывает. Так, кто здесь хозяин? Кто здесь главный? Ты, это я или ты, начальник милиции, да? Ну, начальники милиции у нас это основная, главная мафиозная структура, да? Они сейчас уже как все слились в это. А этот брат говорит, конечно, я хозяин. Ну, главный. Меня-то церковь послала, меня Бог послал на это место. А я тогда кто, говорит? Ну, а ты участковый, говорит. Участковый. Так принизил. Ну, он тут вообще, я не знаю, у него этот брат рассказывал нам на конференции, он не знал, как его, что с ним сделать, да? Вот, попытались еще там как-то пугать, но видят, бесполезно все. И все это прекратили, потому что неотступно, не, это как гора, вот. И, знаете, удивительно, за 3 месяца они переселились туда, и вот столько они пережили, что жена его, молодая сестра, за 3 месяца стала белая. Посидела она. И когда он тоже духовно так ослабел в этой борьбе, он нам рассказывал, говорит, меня жена так утешила, так ободрила. Она мне сказала, мы здесь с детьми костни ляжем, но с этой земли мы не уйдем. И говорит, я так ободрился. Я хотел спасать жену, спасать семью свою, да? Хотел что-то тут предпринимать, что-то там с братьями беседовать. А тут я такое услышал от жены, и тогда сам ободрился, твердо встал. Ну, братья и сестры, если Господь пробуждает этих людей, да? Они никогда не видели света Евангелия. Никогда. У нас тоже их много. И если такое идет пробуждение, как мы можем уйти с этого места, да? У нас уже здоровье, ну, можно сказать, я уже знаю, где у меня сердце, да? Там другие братья тоже, сестры, особенно многодетные, очень много трудностей различных. Но как нам уйти, если Господь там стоит, да? И остается только прилепиться к Господу, чтобы исполнить волю Его до конца, чтобы прославился Господь в нашей жизни и в том деле, которое Он совершает там у нас в России. Я так надеюсь, что вот здесь вот вы живете. Я так думаю, что вы тоже много видите здесь нужды. Да? Хотя, может быть, пробовали разные подходы, но не получается как-то. Но не думайте, что это просто так вот Господь и здесь знает, как спасать. Как спасать погибших, да? Хотя они не слышат, не хотят слышать ничего. Но помните, что Господь живой. Он знает, как подойти, как подобрать эти ключи к западному человеку. Знает Он. И поэтому не унывайте, что если что-то у вас не получается сейчас, да? Нужно только прилепиться к Господу, и у нас откроются глаза, как нам правильно благовествовать, как нам правильно жить, чтобы и здесь Господь пробуждал, чтобы здесь Он совершал свое дело. Пусть Господь благословит вас и утешит, ободрит. Ему за все будет слава. Аминь.